«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Только что с Алексеем Тимофеевым обсуждали Нобелевскую премию, потому что следующая тема будет связана. Наш с вами...
Соотечественник,
да, из «Новой газеты», к сожалению, я забыл.
Дмитрий Муратов.
Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Поздравляю, несмотря на то, что все мы относимся по-разному. Кто-то читает это издание, для кого-то это абсолютно либеральное, подвергающееся сомнениям. То есть по-разному. У всех свои мнения, но в любом случае человек премию получил.
Поздравляем.
Поздравляем, да, большое дело. Это третий человек за всю историю СССР и России, который получил до этого Сахаров, Горбачев, и вот теперь он. Ну, хорошо, что так.
Да, ну, поздравляем, действительно. А мы поговорим про Нобелевскую премию по физике.
Да.
В этом году Нобелевку разделили ученые, которые внесли наибольший вклад в моделирование сложных систем, таких как климат Земли и квантовые явления. Половина досталась Клаусу Хассельману, Германия, и Сюкуру Манабе из США, и половина Джорджо Паризи из Италии. В общем, чтобы не грузить, потому что я сам, конечно, ни черта не понимаю. Прекрасно можно охарактеризовать двумя словами. Эти ученые еще полвека назад, что-то разработали и только сейчас получили премию. Они разработали и смоделировали систему, позволяющую улавливать закономерности в хаотических движениях. И с помощью этих вот систем, которые улавливают закономерности, мы теперь можем вычислять big data, большие данные. Мы можем прогнозировать погоду. Один из них, кстати, доказал, что погода, изменение погоды влияет на климат на Земле. Это тоже до этого надо было дойти, так сказать, и доказать, с точки зрения ученой мысли.
Без использования серьезных компьютеров.
Совершенно верно. Это тоже заслужит отдельного внимания. В общем, поздравляем и физиков с присуждением им Нобелевской премии, а мы попытаемся выяснить, чем, собственно, ученые обогатили климатологию, что их труды дали современной науке.
Друзья мои, у нас на связи исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Вячеславович Родин. Здравствуйте.
Здравствуйте, коллега.
Александр Вячеславович, не сильно я переврал, когда пытался простыми словами объяснить достижения ученых?
Ну, смотрите, мне кажется, вы немножечко углубились в детали, которые, может, и не нужно вот в таком формате обсуждать. На самом деле смысл вот этой премии, этих работ для нас всех очень прост. Группа Манабе, вот я начну, наверное, вот с патриарха, который действительно даже больше, чем полвека, это фактически 60 лет прошло, вот 60-е годы прошлого столетия, группа Манабе создала первую в мире трехмерную модель климатической системы Земли, которая включала вообще циркуляцию атмосферы океана, радиационный баланс, то есть баланс излучения. И эта модель первая позволила предсказывать изменения климата на нашей планете на значительные периоды времени. И именно благодаря вот этой школе, вот этим разработкам, мы сейчас можем предсказывать, что произойдет с нашим климатом через десятилетия и даже через столетия. И именно благодаря этим инструментам программным, вот этим программным кодам и этим математическим алгоритмам мы этим моделям доверяем. Хотя доверяют им, как мы знаем, конечно, не все далеко, но тем не менее все крупнейшие экономики мира, и наша страна здесь не исключение, мы принимаем очень серьезные, очень ответственные решения по изменению нашего технологического и экономического уклада. Вот это, пожалуй, самое важное. То есть каждый из нас чувствует и еще почувствует обязательно в будущем последствия того, что вот эти ребята, так сказать, в Соединенных Штатах тогда, кстати, наши соотечественники тоже принимали в этом очень серьезное участие, продолжают принимать, я надеюсь, у нас будет возможность это обсудить. Вот то, что было сделано тогда, сейчас влияет на жизнь каждого из нас. Это действительно очень серьезная работа.
Александр Вячеславович, знаете, возникает, вот вы говорите, для всех нас. Ну хорошо, насколько я понимаю, тоже эта система показала, что, судьбы нет, да, с точки зрения климата, что, изменяя, так сказать, некоторые показатели, мы сможем добиться в будущем изменения или, наоборот, недопущения изменения там существующих тенденций. Но посмотрите, смотрите, все вот эти парижские, там, токийские договоры и прочее, прочее, прочее. Ну, вроде бы договорились и так далее. Ну, все, договорились. А все равно ученые прогнозируют там повышение на 30% СО2 к 30-му, там, к 50-му году.
Ну, смотрите, значит, во-первых, чтобы мы с вами, о чем бы мы, так сказать, не договорились, наши лидеры, наши президенты, да, мы с вами не можем взять и отказаться от готовки пищи, от помещения на автомобилях, на самолетах.
Александр Вячеславович, давайте мы вам перезвоним на телефон, потому что все, что говорите, важно, а качество связи не позволяет услышать все ваши слова. Мы буквально сейчас перезвоним, свяжемся уже по телефону пообщаемся.
Вообще есть во всей этой новости русский след. И да. Только что наш спикер об этом упомянул, что и наши ученые в том числе работали над подобного рода изучением, и это сейчас очень интересно узнать, потому что страна должна знать героев.
Да, безусловно, имена и фамилии, а то, получается, нечестно. Ты там разделили на три страны, а в Россию забыли. Ну вот интересно, да, так сказать, как дифференцируют этот вклад, да, почему там одним премию, а вторым спасибо, да, или там, или будем помнить, или еще какой-то вариант. Ну что, готовы мы? Есть...
Мы дозваниваемся. Друзья, чтобы вы понимали, действительно, премия присуждена в этом году за исследование 60-летней давности, и у нас на связи снова. Да, вы вернулись?
Да, я на связи.
Скажите, пожалуйста, вот пока мы вам дозванивались, все-таки словосочетание «русский след» прозвучало в нашем эфире. Давайте сейчас тогда это разберем. Какой вклад русские ученые в это изучение принесли?
Ну, знаете, я, наверное, вот начну со своих личных впечатлений. Мне в свое время довелось работать в лаборатории геофизической гидродинамики в Принстоне, в Соединенных Штатах. Это как раз вот то место, где работала группа Манабе полвека назад. И что меня там поразило, это огромное количество книг на русском языке в библиотеке. Ну вот здесь я хотел бы отметить, наверное, вот нашего великого соотечественника, великого советского гидродинамика, климатолога Андрея Сергеевича Монина, который там бывал не раз, и, конечно, вклад школы которого очень серьезен в создание вот тех алгоритмов и тех моделей, которые сейчас используются для прогноза климата. Это как бы одна история. Вторая история состоит в том, что вот Гурий Иванович Марчук, тоже наш великий соотечественник, к сожалению, ушедший от нас уже довольно давно. Он, кстати, был и президентом Российской академии наук, и в Советском Союзе еще возглавлял Госкомитет по науке и технике. Так вот, Гурий Иванович Марчук в свое время создал школу, которая жива до сих пор, и до сих пор в мире очень неплохо принимается. И модель глобального климата, и прогнозы глобального климата сейчас вот разработками этой модели руководит доктор физмат-наук Евгений Володин, сотрудник Института вычислительной математики Российской академии наук. Она, в общем-то, ну, может быть, не в верхних строчках турнирной таблицы, если так можно выразиться, но вполне, так сказать, в мире котируется. Вот, поэтому, безусловно, страна, которая обладает крупнейшими в мире климатическими ресурсами и очень серьезной физико-математической школы, но мы просто не имеем права, так сказать, здесь стоять в стороне. И если вот вы упомянули Нобелевскую премию мира, к ней действительно отношение может быть далеко не однозначное, да, то уж Нобелевская премия по физике – это безусловный, так сказать, приз, которого, я считаю, за который стоит побороться. И, конечно, жаль, что там русских ученых нет. Они там вполне могли бы быть.
Александр Вячеславович, вот простите за вопрос. Ага. Климатическое оружие существует или это фантастика?
Да нет, конечно, это ерунда, но это ерунда пока что на сегодняшний день. Давайте я бы немножечко по-другому вопрос поставил. Можем ли мы климатом управлять? Вот пока что мы учимся с вами, да, избегать каких-то очень крупных глобальных катастроф. Вот те меры, которые для нас, кстати, для нашей страны, они достаточно болезненны для нашей экономики и непросты, но, тем не менее, вот ради спасения человечества мы на эти меры идем. Вот мы учимся сейчас избегать каких-то неприятных катастрофических последствий. А вот уже более тонко управлять климатом, да, чтобы на одной территории, допустим, вот на территории мегаполиса, человечество же начинает жить все более и более компактно. И управлять климатом на мегаполисе сейчас такие проекты есть. Пока что, к сожалению, опять же...
Ну, облака же мы разгоняем, да?
Это все-таки управление погодой, а не климатом. Вот тут нужно четко различать, что такое погода и что такое климат. Погоды мы умеем как-то вот очень локально управлять и умеем предсказывать на неделю, а вот климат мы умеем предсказывать на десятилетия, а управлять пока что не умеем практически вообще. И, кстати, вот третий нобелевский лауреат, итальянец Паризи, да, вот он как раз доказал, что вот в этих хаотических системах, вроде нашей погоды, существует закономерность, которые проявляются на, может быть, длительных периодах, которыми действительно управлять можно и которые предсказывать можно. То есть в каком смысле он заложил вот теоретический фундамент под то, что Монадо сделал уже там за пару десятилетий до него.
Спасибо большое. Александр Вячеславович, исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, был с нами на прямой связи. Александр Родин. Я сейчас, знаешь, что... Но если бы даже оно было, неужели Александр Вячеславович сказал бы? Конечно, есть! Ну, что мы... Да, на что-то...
На улице 15 стоит антенна. Друзья, мои, берегите себя. Радио «Спутник», «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Мы с вами провели великолепное время. В студии был Алексей Тимофеев. Берегите себя.